А надо знать, как бежит, торопится по камням буйная Катунь, как своенравно и круто заворачивает она то вправо, то влево, как обрывисты ее дикие берега, чтобы понять, что такое завести лодку на 40 километров вверх по ней. Надо знать, как холодна алтайская весенняя ночь, чтобы понять, что такое высидеть ее, согреваясь только жгучим волнением от предстоящей торопливой пальбы по красивым, оглупевшим от любовной страсти селезням. Надо знать также, как хорош предрассветный час на Катуне, как тихон, при том, что Катунь кипит в камнях. Надо видеть хоть один раз, как величаво и торжественно нисходит на землю молодой день, как играют на воде теплые краски зари, как чиста катунская вода, чтобы понять, с какой красотой знаком человек, какой красоте он привык. Странно повернулась Гринкина судьба. Конократ, разбойник, наводивший ужас на село, страшный жестокий мститель за обиду, сидел теперь с винтовкой через две ночи на третью, стерег районную сберкассу с ее немалыми деньгами в плохоньких сейфах. И никто этому не удивлялся, никому это не казалось смешным. Гринька шумно поздоровался с Иваном, заглянул в его глаза, усмехнулся непонятно чему. «Встречались когда-то с тятькой твоим», — сказал он. «Ничего, здоровый мужик был, а пропал зазря». Иван ничего не сказал на это. Из горницы вышла Нюра. «Тятенька, у нас готово. Садиться будем?» Нюра принарядилась, неузнаваемо похорошела. В глазах светилась неподдельная радость. «Умеет радоваться наша хорошая русская женщина. Легче жить, когда в доме такая вот умная, терпеливая, незряшная. Такой и пожаловаться не грех. Поймет ли, не поймет, а все легче станет». Где и не поймет, так чутьем угадает, что тебе тяжко, а уж равнодушной не останется. Главное, не стыдно будет, что пожаловался. Пошли в горницу, гасили на ходу окурки, досказывали наспех, кто что начал говорить. Смотрели на стол нежадно, рассаживались шутками, мест не делили. Говорок не умолк, только принял общий, шутливый, беспорядочный характер. Посмеивались, острили, как умели. Иван и Ефим посадил рядом с собой. Пошли в круговую рюмочки с золотыми ободочками. Их придавали с осторожностью, с шутливым словом. Женщины заботились, чтоб пред мужиками стояла закуска. Тут были и большие пироги-курники, и пироги с катунской рыбкой-чебаком, и блинцы, и холодец, и ветчина особенного сибирского засола с тонким привкусом чеснока и сосновой кадушки, капуста, огурцы, помидоры, домашнее сдобное печенье. «А ничего себе живут-то!» — невольно подумал Иван, оглядывая стол. Не знал он, что почти все это принесено женщинами, которые сидят здесь, принесено в тарелках, накрытых чистыми полотенцами, в туисках, в мисках. Так водится, гость нежданный, где же хозяину найти сразу столько угощения? И несут, не сговариваясь, кто что может, у кого что оказалось на сегодня печеного, жареного. А хозяйское дело — водка. На водку Ефим не поскупился. Тут ему, видно, и Николай Попов помог крепко. Шум и веселье внес компанию Пашка. Вымывшись на скорую руку, наделся в потьмах в предбаннике и явился к гостям, вывернутой наизнанку рубахе. Сперва не понял, чем он так рассмешил добрых людей, потом сообразил, тут же снял рубаху, вывернул на лицевую сторону, надел снова. «Быть тебе битому, Пашка!» «Да чего человек торопился? Я бы на твоем месте голый прибежал. На работу бы так торопились». Пашка, огрызаясь, пробрался в середку к молодым бабам, принял свою рюмку и объявил: «Я готов!» Выпили по первой, выпили по второй, по третьей. Раскраснелись, стало шумно, уже говорили и не слушали друг друга. Уже тарелки отодвинули и пошли в ход папиросы. Открыли окна, чтобы не задохнуться. До песен еще не дошло, но зато какой-то толстый дядя, что-то объясняя соседу, уже крепко стучал кулаком по столу и говорил. А я ему говорю: «Ты не имеешь права, говорю, не имеешь права так делать. Есть закон, правильно». Я говорю: «Есть закон, говорю, правильно». К Ивану подсел Николай Попов и, улыбаясь, сказал: «Мы потом поговорим с тобой. Ты потом расскажешь». «Расскажу», — согласился Иван. Ему сделалось очень хорошо среди этих людей, и хотелось, чтобы они знали об этом. Гринька Малюгин сидел рядом с рябой бабой. Та что-то рассказывала. Гринька скалил желтые лошадиные зубы и восхищенно мотал головой. Пашка смешил в углу Нюру и молодых баб, что-то рассказывал им. Они так и покатывались, а Пашка оставался серьезным. Ефим покашливал, смотрел на всех веселым хозяйским глазом и радовался, что все идет как надо. Николай налил Ивану пятую или шестую рюмку. «Давай, Ваня, давай, друг». «Какой я тебе дядя?» «Ты с какого?» «С 26-го». «С 24-го. Дядя называется». «Понимаешь, Микола не мог больше. Тоска заела», — говорил Иван Николаю, и ему казалось, что говорит что-то значительное. «Правильно». Николай встал, обратился ко всем. «Товарищи, давайте выпьем за нашего гостя, за Ивана Любавина, за нашего, так сказать, родича». Перестали разговаривать, зазвякали рюмками, наливали. «С приездом! С благополучным возвращением! Будь здоров!» Иван растрогался. «Спасибо». Встал, поклонился. «Спасибо, родня, на добром слове». Ефим вытер рукавом глаза. «То-то! Как не говори! А как же!» — воскликнула рябая женщина, которая сидела с Гринькой. «Надо прибиваться теперь к дому, к своим ближе. В чужих-то краях не сладко поди». «Не сладко», — сказал Иван. Выпили, чуть погодя затянули песню. У Ивана защемило сердце, захотелось почему-то плакать. Наверное, выпил много. Чтобы этого не случилось, он встал и вышел во двор. Вечер был по-летнему теплый, мягкий, задумчивый. Было хорошо в этот час на земле. Грустно. Небо обложили низкие тучи, и только западный край его озарялся ясной, голубовато-красной полоской зари. И было в ней в этой полоске что-то исцеляюще чистое, нетронутое. Была она нерукотворная и нежная, и была она беззащитная. Сплошной низкий полог туч медленно надвигался на нее. Было грустно, но не было тяжело. Было немножко душно под низким небом, но в то же время остро чувствовалось необъяснимое родство всего живущего на земле, и было легко. Иван сел на приступке крыльца, закурил, песня взволновала его. Он стал думать о том каторжнике, который просил открыть окно. Очень хотелось человеку глотнуть вольного ветра, упасть в степи, в траву, забыться. Ах, как хочется жить человеку! Как хочется человеку жить! Ивану знакомо было это состояние, когда мерзкий холодок смерти проникает в грудь, к сердцу, и когда особенно сильно хочется жить. Было такое на фронте. Но особенно запомнился ему момент в той самой драке, за которой он сидел в тюрьме. Где-то под тупой кирпичной стеной сошлись шестеро, четверо на двоих. Трое кинулись на Ивана, двое пытались заломить ему руки за спину, третий маленький верткий гад суетился спереди с бритвой. Несколько раз эта бритва выписывала тоненькие светлые черточки около его лица и ниже. Маленький гад целил по горлу. Иван отбивал его ногами. Раза два или три бритва почти задела горло. Вот тогда-то холодок касался сердца. Хотелось зажмуриться. Хлопнула калитка. К крыльцу шли двое. Иван поднялся. «Иван, ты что здесь?» Нюра стояла перед Иваном, чувствовалась, улыбается. Выпила маленько и осмелела. За ней стоял кто-то, наверное, гармонист. «Так, покурить вышел». Гармонист один прошел в дом, и слышно было, как там взревели, обрадовались. Нюра присела на крыльцо. «Ну, давай посидим маленько». Иван сел с ней рядом. «Что же ты грустный-то такой, а?» — спросила Нюра. «Мне даже жалко тебя давеча стало днем». «Это кажется только. Мне хорошо здесь. Только думы всякие лезут. У нас хорошо, — согласилась Нюра. Я тоже часто думаю. Только я никак не могу понять, о чем я думаю. Хорошо все-таки жить, — сказал Иван. Хорошо. Я бы так и жила, только чтобы не стареть. Боюсь старости. Я даже вижу, какая я буду. Иван негромко засмеялся. Вот дождешься Андрея, перестанешь бояться. Молодость надо отдавать кому-нибудь. Иначе она замучает. Всего бояться будешь. — Это верно, — согласилась Нюра. — А ты почему без семьи не вышла? — Была, в общем-то, семья. — А кто виноват? — Как? — Она или ты? Кто виноват, что разошлись? — А вместе и она, и я. — Ну его об этом. — Ты, значит, библиотекарь? — Да. — Хорошее дело, — похвалил Иван. — Я люблю книжки читать. Запишусь к тебе. — О, я тебе такие найду. Все хочу Павла втянуть, но никак не удается, ему не до этого. Избиная дверь хлопнула, кто-то, шаря руками по стене, шел по синям. — Ваня! — шел Николай Попов. — А, здесь мы. Николай вышел на крыльцо. — Ты что же ушел? Голова маленько закружилась. — А это кто с тобой, Нюра? — Я это, Николай Сергеевич. — А, Николай грузно опустился на приступку, захлопал по карману, искал папирос. — На, у меня есть, — предложил Иван. Николай долго ловил толстыми пальцами папиросу в пачке. — Нюра, иди-ка туда, милая, мне поговорить охота с племянником, — сказал Николай и засмеялся. — Никак не могу привыкнуть, что ты мой племяш. Нюра поднялась, пошла в дом. — Только вы скорее, а то там хватятся. — Ну, так. Николай поймал, наконец, папироску, размял в пальцах, прикурил от спички, которую ему зажег Иван. — Так куда же ты пропал после того, как мы списались с тобой? — В тюрьме был, — сказал Иван, который уже раз говорил он сегодня об этом. — Это я знаю, узнал, а потом. Ты же вышел, а почему не писал? Иван не сразу ответил. По правде говоря, стыдно было. — Ну, зря. С кем не бывает? Зря. — Может, зря. Я бы не хотел сегодня об этом говорить. Ладно? — Ладно. — Легко согласился Николай. — Пошли туда. Поднялись, пошли в дом. — Завтра обязательно приди в райком. — Зачем? Иван забыл, что об этом его просил и секретарь. — Не знаю. Кузьма Николаевич просил передать тебе. — Постой-ка, Николай. Иван придержал Николая в темных синях. Не видели друг друга. Ты скажи мне по-свойски. Чун ко мне привязался. Кто? Секретарь ваш. Секретарь наш. Не знаю, Ваня. Я знаю только, что это хороший человек. Я лучше этого человека еще не встречал в жизни. Вот это я знаю. Я вообще-то еще кое-что знаю. Но это после. Ты сходи завтра. Раз зовет, значит, кому-то надо. Тебе или ему? Схожу. Вошли в дом, а в доме разворачивался, закипал праздник. На другой день к вечеру Родион стал ждать Ивана. Ходил по кабинету, волновался. Ждал и не скрывал этого от себя. Не выдумывал неотложного дела в кабинете, просто ждал. Был субботний день. Здание райкома опустело рано, только в соседнем кабинете покашливал дежурный, да в коридоре переговаривались уборщицы, мыли полы. Родионов знал, почему он так нетерпеливо ждет Ивана. Более 30 лет уже носил он себе горькую любовь к Марье Любавиной. Она снилась ему, иногда снилась мертвая, а чаще живая, и часто говорила: «Ох, Кузьма, Кузьма!» Точно упрекала. Может быть, потому это, что он был виноват в ее смерти, может быть, а может и, скорее всего, так, потому что он не мог забыть Марью, что ни до нее, ни после нее не было у него никому такой любви. Одна она и была. Он пытался забыть ее, хотел заглушить всякими заботами, пытался однажды пить, ничего не помогало. Она жила в нем, любовь. Он устал от нее. Вчера, когда он увидел сына Марьи, он растерялся и обрадовался. Почему-то он подумал, что пришло спасение. Этой ночью он все понял. Он понял, Надо кому-то рассказать о Марии, о своей любви к ней, и она перестанет мучить. До сего времени некому было рассказать. Может быть, и поняли бы, но не помогли. Надо, чтобы поняли каким-то особенным образом. Надо было кому-то отдать часть этой любви. А кому? Кому она нужна?